со времени грехопадения человечество беспокоило и беспокоит тема безопасности. Наверное, острее всего небезопасность существования люди почувствовали после потопа. И поэтому самым ярким выражением этого стремления обезопасить свою жизнь от любых угроз была Вавилонская башня. И с тех пор люди строили и строят свои Вавилонские башни. Цивилизация, которую построило человечество сейчас, со всеми сдерживающими системами безопасности, казалась настолько устойчивой. Такая медицина, такая экономика, так все отлажено. И казалось, что так будет всегда. Пока не появился маленький живой организм и посмеялся над всей нашей цивилизацией. Но сегодня речь будет не о том. Сегодня речь о том, как не о том, как неверующие люди пытаются обезопасить свою жизнь. Сегодня речь пойдет о том, как верующие люди могут безбожно пытаться обезопасить свою жизнь. Вообще, в литературоведении это называется оксюмором, то есть совмещение противоположных вещей. Горький сахар, сладкий уксус, верующий безбожник. Но так бывало, и так будет, и так есть, к сожалению, что даже верующие люди в построении своих систем безопасности отличаются иногда крайним безбожием. Мы сегодня вначале обратимся к библейской истории, к истории израильского народа, о которой пишет пророк Исаия. Вы знаете, что израильское государство тоже чувствовало себя небезопасно. И цари израильские пытались устроить систему безопасности настолько, чтобы чувствовать себя спокойно. Ахаз, нечестивый израильский царь, он попытался обезопасить себя союзом с ассирийцами. Когда после него пришел на престол Езекия, благочестивый израильский царь, он тоже захотел обезопасить себя. Ему не нравилось то, что Израиль находится в вассальных отношениях с ассирийцами, и поэтому он решил заключить союз с египтянами, чтобы снова же чувствовать себя безопасно. Вы, наверное, знаете, что Езекия был благочестивым царем, и там вот в книге пророка Исаии есть повествование о том, как в итоге силой Божией был Израиль спасен от ассирийцев. Но этому предшествует история. И эта история начинается с 28 главы книги пророка Исаии. Не все так просто было вокруг благочестивого израильского царя. И даже с самим благочестивым израильским царем не все так просто было. Люди, которые его окружали, они пытались устроить свою систему безопасности, но устроить ее без Бога. Знаете, мальчики чувствуют себя мужчинами, когда они играют в политику. Неверующие мальчики чувствуют себя мужчинами, когда они играют в политику, и у них что-то получается. Но религиозные мальчики тоже играют в политику. они руководствуются не какими-то корыстными интересами, как им кажется, они ради народа Божьего все делают. И во времена Езекии религиозные мальчики, в Иерусалиме тогда атеистов не было, они ради народа Божьего все делали. Они играли в политику ради народа Божьего, двигаясь самыми благочестивыми целями. Потом я еще скажу, как еще одни религиозные, очень религиозные мальчики ради народа Божьего заигрались в политику настолько, что распяли Иисуса. Итак, в 28 главе повествуется о том, как же эти религиозные мальчики, для того, чтобы почувствовать себя мужчинами, что же они начали делать. Давайте мы с вами прочитаем 28 главу книги пророка Исаии, начиная с 14 стиха. Мысль Исаии здесь построена по принципу хиазма. Ну, вот это вот, если просто сказать... Так строилась еврейская мысль, когда пророк Божий или человек Божий хотел облечь свою самую важную мысль во что-то очень менее важное, но тоже важное. Он помещал ее как жемчужину в оправу. И вот мы сейчас посмотрим с вами оправу и увидим в этой оправе жемчужину. Итак, читаем вместе. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите... Мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь, Бог. Вот я полагаю в основании на сегодня камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и посрамлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнюю не устоит, когда пройдет всепоражающий бич, вы будете попраны». Давайте посмотрим, как строит свою мысль пророк Исаия. Стихи и мысли Исаии зеркально отражают друг друга и концентрически смещаются к вот этой вот самой жемчужине. Читаем 15 стих. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас». И читаем 18 стих как отражение этой мысли. «И союз ваш со смертью рушится, и договор с преисподнюю не устоит. Когда пройдет всепоражающий бич, вы будете попраны». Далее, 15 стих снова. «Потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». 17 стих. Отражение этой мысли. «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Итак, вот эти мысли, они взаимно отражают друг друга, а в центре размещается самая важная мысль, которую пытается донести Исаия до безбожно верующего народа. «Посему так говорит Господь Бог». Вот я полагаю, в основании на сегодня камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Там, если дословно, там не поспешит, не будет в бегстве. Когда я прочитал эти слова, я вспомнил слова Мартина Бубера о вере. Очень интересные слова. Верующий действует в темпе Бога. Верующий действует в темпе Бога. Понимаете, когда человек сталкивается с какой-то угрозой, первое, что у него возникает, какая мысль, какая потребность, нужно что-то делать. Нужно бежать закупаться гречкой. Нужно бежать закупаться туалетной бумагой и побольше, чтобы экватор можно было охватить. Нужно что-то делать. И иногда женщины говорят мужчинам, что ты сидишь, делай же что-то. И иногда люди закупаются гречкой, еще чем-то. Они пытаются вот этой деятельностью успокоить себя. Люди во времена пророка Исаии, верующие люди, тоже пытались успокоить себя. Нужно что-то делать. Нужно как-то спасаться. Нужно как-то уходить из-под власти ассирийцев. Нужно что-то делать. И что они делают? С их человеческого сознания появляются самые лучшие способы деятельности. Заключим союз со смертью. Надо договориться со смертью. И тогда мы будем в безопасности. Мы сделаем ложь своей опорою. Мы будем искусно врать не только другим, мы будем искусно врать самим себе. Потому что человек в ситуации опасности, он так устроен, ему надо создать какую-то иллюзию. И в данном случае для них вот этой ложью, этой иллюзией безопасности был Египет. Они считали, что благодаря опоре на Египет они будут сильными, спокойными и в безопасности. Исаия говорит, нет, все это рухнет, все ваши договоры, все ваши союзы, все ваши человеческие опоры, все за то, за что вы держитесь, это все рухнет. Есть единственная опора, есть единственное, на что вы можете вот в этот период, когда все очень небезопасно, положиться. Это на вот этот вот камень, который полагает Господь. Они не слышат Исаию. И Исаия с печалью потом говорит, как у них устроено вот это вот безбожное религиозное мышление. Посмотрите, 29 глава книги пророка Исаии, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их пред мною есть изучение заповедей человеческих». Посмотрите, Исаия говорит, они внешне религиозные люди, они внешне орех, но когда ты раскалываешь этот орех, там внутри ничего нет. Это верующие люди. Они верят, но сердце их далеко отстоит от Бога, который верит. И поэтому дальше посмотрите, что говорит Исаия в 30 главе о состоянии этого народа. «Горе непокорным сынам», первый стих, говорит Господь, «которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, эти верующие люди идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». Исаия в 28 главе говорит, вот камень, вот верующий в него не постыдится. Вот, вы не будете спешить, вы не будете во внутренней вот этой вот суете, попытках как обезопасить свою жизнь, вы не будете бегать туда-сюда для того, чтобы найти какой-то выход, вы будете в покое. Но обратите же внимание на этот камень. Нет, у нас есть Египет. И дальше мы читаем, что послы от Езекии отправляются в загранкомандировку. Там командировочные, наверное, были хорошие, для того, чтобы договориться с египтянами. Верующие люди. И в 15 стихе 30 главы Исаия говорит, так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не захотели. Я читаю эти главы и думаю, как храм стоит. Иезекия навел порядок, и вот это безбожие его отца вроде бы не присутствует в израильском народе. Проходит служение в храме. Внешне народ следует за Яхве и покоряется Яхве. А Бога во всем этом нет. И вот эта ситуация небезопасности, она показывает, что Бога во всем этом нет. Религиозные мальчики, ходящие по субботам на богослужение, для того, чтобы почувствовать себя мужчинами, играют в политику, договариваются с Египтом. Чтобы почувствовать себя безопасными, значимыми. И не слышат голос Божьего пророка. И не видят камня, о котором говорит Исаия. Хотя ведь эта тема для них не впервые звучит. Еще при отце Иезекии и Ахазе Исаия возвещал ту же самую весть. О том же говорил, где безопасность. Посмотрите, в 25 главе. Очень интересно мысль строит Исаия. Начиная с первого стиха, первой и второй стихи. «Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней». Твердую крепость в развалины, чертогов иноплеменников не стало в городе, вовек он не будет восстановлен. Исаия говорит о том, как самые сильные укрепленные стены были рухнули, разрушены, они превратились в груду развалин. Все системы человеческой безопасности рухнули, говорит Исаия. А в 26 главе, в 1 стихе, другая мысль. «В тот день будет воспета сия песнь в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал ты нам вместо стены и вала». Исаия говорит, послушайте, безопасность и спасение не в толщине стен. Безопасность и спасение не в тех политических ходах, которые вы умело можете сделать. Безопасность и спасение совершенно в другом. Вон, город был крепкий, с крепкими стенами, и Господь разрушил весь этот город. А у нас город крепкий, а у него стен нету и вала нету, что было нонсенсом в то время. Никакой внешней защиты нет, но город крепкий, потому что у нас есть спасение вместо стены и вала. У нас есть совершенно другая защита, говорит Исаия. И о том же он говорит потом уже при сыне Ахаза. Послушайте, спасение не в том, что вы думаете. Верующий в камень не постыдится, а те, кто идут к Египту, постыдятся. Смотрите, третий стих 30 главы. «Но сила фараона будет для вас стыдом». Верующий в камень не постыдится, но сила фараона, на которую вы надеетесь, будет для вас стыдом. и убежище под тенью Египта бесчестием. Но как же верующие люди не слышат? Почему они не слышат? Когда я читаю эти слова, я думаю о том, что и я могу не слышать. И я могу начать выстраивать свою систему безопасности. И я могу в наше время где-то найти свой Египет, свою иллюзию, в которой я спрячусь. Ведь люди-то не меняются. Эту же тему о камне уже в Новом Завете продолжает апостол Петр. В первом послании Петра, во второй главе, апостол Петр обращает внимание читателей, слушателей послания на эти же слова, которые когда-то были сказаны Исаией. Шестой стих. «Ибо сказано в Писании», цитирует Исаию Петр, «вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Но этот стих у Петра помещен в очень интересный контекст. И давайте мы на него посмотрим. Вы помните и знаете, что в первой главе апостол Петр говорит о силе Божьего Слова, заканчивает эту главу, первую главу, апостол Петр словами 24-25 стих, нет, давайте с 23-го, «как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». И дальше продолжает во второй главе Петр эту мысль. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как возрожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили как благ Господь». Петр говорит, вы не только были возрождены этим словом, этим сильным Божьим словом, вы еще возлюбите это слово, чтобы благодаря этому слову вам возрасти во спасение. И вы, может быть, слушаете меня и думаете, а как вот этот вот камень, о котором мы говорили, и слово, о котором мы говорим сейчас, это очень связано. Сейчас вы увидите, как. Дальше Петр начинает с 4 стиха разговор о камне, об Иисусе. «Приступая к нему, камню живому, человеком неотверженному, но Богом избранному, драгоценному». И вот вы слушали рассказ о церкви и сами, «как живые камни устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». И вот 6 стих, «ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующего в него не постыдится». И вот интересно, что Петр говорит дальше, в 7 стихе. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». И тут мы узнаем, почему этот камень не представляет ценности для какой-то группы людей. Петр говорит, а потому что неверующие. Почему этот камень тогда, во времена пророка Исаии, не стал опорою для религиозных вождей Израиля, а потому что не верили. В их системе ценностей весомее был Египет, чем этот камень. А дальше Петр объясняет, откуда берется это неверие. 8 стих. «О которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». И Петр показывает, откуда все берется. Откуда берется это неверие? Он говорит, они не покоряются слову. Итак, Петр начинает свою мысль со слова. Он говорит, вы возрождены словом. Вы возлюбите это слово, как чистое словесное молоко. Как младенцы любите это слово. Живите этим словом. Ради этого слова отложите всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и злословие. Ради того, чтобы слово питало ваше сердце. Отложите это все, говорит Петр. Потому что если вы не будете покоряться слову, если это слово не будет каждый день питать вашу веру, то Христос будет для вас ценностью только на словах. Вы будете говорить «Христос, Христос». Вы будете участвовать в богослужениях. Но Он не будет для вас драгоценностью. Он будет для вас камнем притыкания и соблазна. Потому что они не покорялись слову. И Петр очень хорошо знает, как это было. Он был свидетелем того, как был отвергнут этот драгоценный камень, снова же глубоко верующими безбожниками. В дни Христа в Израиле не было неверующих людей. Они очень верили. И там тоже были мальчики, которые играли в политику. Религиозные мальчики, которые играли в политику, чтобы почувствовать себя мужами. Они были искренне озабоченными благосостоянием и безопасностью израильского народа. Они радели о своем народе. Для них было не безразлично, что будет с народом, с храмом, где проходили богослужения. Они были настолько озабочены безопасностью, что во имя безопасности они решили убить Христа. Посмотрите, как строится их диалог. 11 глава Евангелия от Иоанна, 47-48 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек многие чудеса творит. А вы помните, после чего они совет этот собрали? После того, как Христос воскрешает Лазаря, что было самым очевидным свидетельством того, что Иисус – Мессия». Что это как раз и есть тот драгоценный камень, на который можно положиться. Они собирают совет и говорят, что нам делать. И посмотрите, что они говорят дальше. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. И тут включается гениальный Каиафа, который говорит, ну лучше, чтобы один умер. Тогда все целыми будут. И во имя этого, во имя безопасности в 12 главе пишется, что они приняли решение убить и Лазаря. Чтобы безопасно все было. Но как же эти люди из субботы в субботу собирались в синагогах и изучали Писание? Они правильно проводили богослужения в храме. Они ходили 3 раза в год туда, в Иерусалим, на поклонение. Они ходили на Пасху. Они все делали правильно. Но безопасность свою и покой свой они полагали не в Боге, а в ком-то или чем-то другом. И оказывается, можно каждый день читать Слово и оставаться Ему непокорным. И оно перестает омывать твое сердце. Вы знаете, одна из серьезных проблем, связанная с коронавирусом, я думаю, все об этом уже читали, что кровь больного перестает переносить кислород. И поэтому одним из диагностических критериев является наличие кислорода в крови. Человек, кровообращение работает, а он задыхается от недостатка кислорода. Религиозное кровообращение работает, а кислорода нет. И душа верующего человека начинает задыхаться от недостатка Духа Божьего, от голода. Но у религиозных мальчиков есть еще более печальная игра. Это не тогда, когда они играют в политику, а когда религиозные мальчики начинают играть в религию. Они создают вот эту вот оболочку религиозной жизни, наполненной служениями, правильно проведенными утрами с Богом, исследованиями Писаний. И даже не замечают, что за этим тоже может быть безбожие. И только изредка это безбожие проявляется в какой-то непонятной жестокости и безразличии к тем, кто рядом с тобой. Или в переполняющих тебя деструктивных эмоциях. Только изредка. Какие-то отблески того, что с тобой непорядок, начинают говорить тебе о том, что что-то не так, что в твоей крови мало вот этого Божьего кислорода. Я вам расскажу историю. Я из тех религиозных мальчиков, которые могут очень хорошо играть в религию. Прошлой осенью до Нового года я был в интенсивных поездках и практически ни одних выходных у меня не было дома. Я часто летал, и где-то в начале декабря уже было так, что, это я точно помню, во вторник утром я стоял, умывался, дома. Я подумал так, меня на выходных дома не было, это я точно помню. А где я был? Не помню. Я вспомнил, что я прилетел в Домодедово, а откуда я прилетел? Я вспомнить не мог. Но потом, к счастью, вспомнил. Я подумал, что я уже долетался. Я вспомнил, что я был в Беларуси на пресвитерском конгрессе. И потом буквально на следующую субботу я уехал в Калугу, проводил там целый день служения. Вечером я возвращался домой. Там есть один перекресток, где нужно было по стрелке зеленой уйти влево, не уехать влево. Но я был настолько уставшим, что я увидел зеленый свет, не увидел, ну, увидел, что встречных машин нет, и повернул налево. И я понял, что я нарушил, там много камер. И когда я понял, что я нарушил, думаю, ну все, штраф прилетит. Ну ладно, штраф прилетит, ну какой-то прилетит, ну заплатим. Но в этот момент меня зацепила тревога. Я понимал, что эта тревога абсолютно иррациональная. То есть, ну, она не соответствовала тому штрафу, который я, ну, мог прийти. Кстати, не пришел. Вот. Но меня зацепила тревога. Я стал понимать, что это что-то не то. Оно, ну, не коррелировало эмоционально с тем событием, которое случилось. Я ехал домой. У меня внутри все сжималось. Я думаю, ну что такое? Ну, я сказал себе, я, наверное, устал. Ну, просто переутомился сильно, надо отдохнуть. Но внутренняя тревога меня не отпускала. Я выспался. Я вроде бы отдохнул. Но время от времени я чувствовал, как будто какой-то стресс, как тревога меня сжимала внутри. Я пошел в аптеку, купил таблетки пустырника и глицин. Начал пить пустырник. Ну, немного помогало. Но тревога оставалась. Так прошел декабрь, январь. Я уже думал, что, наверное, мне нужно будет позвонить своему другу-психиатру Юрию Александровичу Бондаренко в Киев и сказать: «Юр, что-то со мной не то. Давай чего-нибудь посильнее». Но думаю, ну это же ненормально, я же вроде бы это как? Потом я поехал еще в одну общину и проводил там семинар. Я говорил очень умные вещи. Ну, как мне обычно кажется. Я рассказывал о том, что потребности людей, они, их можно изобразить тремя концентрическими кругами. Я рассказывал о том, что первый круг – это круг непостоянных потребностей. Это потребность в пище, в еде, в безопасности, в здоровье. И мы очень часто полагаем уйму своего времени и своих усилий для того, чтобы вот решить проблемы, связанные с вот этим вот, внешним кругом непостоянных потребностей. И обратите внимание, как люди испугались, и как вот в наши времена, как многие люди пытаются вот этот круг заполнить. Да? Надо, чтобы деньги были, надо, чтобы еда была, нужно, чтобы физическая безопасность была. И люди вот вкладываются вот в этот круг. И очень часто люди вкладываются в этот круг годами. Не замечаю, что есть другие круги. Второй круг поменьше. Это круг критических потребностей. Это круг, связанный с взаимоотношениями. Нам не только важно быть сытыми, нам не только важно быть хорошо одетыми, здоровыми, нам еще очень важно, чтобы рядом с нами были люди, которым мы могли бы доверять, которых мы могли бы любить, и знать, что нас тоже любят. И обычно в последние времена было так, что люди, которые многие годы, например, полагали усилия на вот этот внешний круг непостоянных потребностей, еды, одежды, вот, и так далее, вот, они игнорировали второй круг критических стремлений, связанных с отношениями. И вы знаете, что сейчас, когда вот что оказалось, когда люди на карантине стали жить вместе постоянно, и вдруг обнаружилось, что, в общем-то, создавали семью на всю жизнь, а неделю выжить вместе очень трудно. И да, вот этот круг критических потребностей, круг, связанный с отношениями, он на самом деле не так всегда у нас актуален, мы осознаем его актуальность, но он более болезненен. То есть, если у тебя не хватает гречки, ты страдаешь. Но если у тебя разрушаются отношения с близкими людьми, это более глубокая боль. Вот ты все рассказывал. И я говорил о том, что у нас есть еще один круг, ядро нашей личности. И он связан с отчаянной нашей потребностью в Боге. Вот этот внешний круг непостоянных потребностей, он кричит. И в субботу вечером адвентисты после захода солнца поедут в супермаркеты там немного подобрать чего-нибудь для вот этих вот потребностей. Он требует постоянно внимания. Критические потребности, они не так кричат, то, что касается отношений, но иногда кричат очень сильно. А вот этот вот внутренний круг, он не криклив. И можно годами быть в церкви и так не почувствовать жажду Бога. И не видеть, как твое сердце говорит Богу «нет». Я это все рассказывал. И в тот момент, когда я это все рассказывал, я вдруг понял, что я верующий безбожник. В какой-то момент моей бурной религиозной деятельности мое сердце потеряло жажду Бога. Я делал. Я стал религиозной машиной, которая продуцировала религиозную деятельность. А вот этот вот крик сердца: «Боже, я без тебя не могу», умер. И я стоял и говорил этот семинар, а внутри уже был другой процесс. Я стоял и каялся. Я понимал, как далеко меня унесло от жизни в Боге. И вы не поверите, вот в тот же самый момент, как только сердце мое стало снова кричать к Богу, моя тревога ушла. Как будто какой-то узел в глубине души развязался. В глубине своего безбожия, которого я не осознавал, я встретил Бога, любящего и милующего. Я как тот блудный сын, помните, он пришел в себя. И я пришел в себя. Я понял, что я голодный. Нет, послушайте, я много делал. Я по утрам читал Библию по плану. Я читал утренний страж каждое утро. Все у меня было правильно. Послушайте, у меня было все правильно. Это не значит, что я не читал слово. Я читал слово, но этот кислород, слово не попадал в кровь моей религиозной жизни, и я задыхался. Я все делал, но я задыхался. И то, что моя душа задыхалась, об этом кричала на эмоциональном уровне моя тревога, с которой я не мог совладать. Я читал слово, но не был покорен слову. И вот этот вот камень драгоценный, который является единственной основой нашей безопасности, стал для меня неценным. Я говорил «Христос, спасение», я говорил всю эту правильную религиозную терминологию. А для моего сердца этот камень был уже недрагоценный. И после этого ты слово, понимаете, читать начинаешь по-другому. Оно снова становится для тебя хлебом жизни. И для тебя это не просто правильные, красивые слова, что вот это хлеб жизни, но это правда хлеб жизни. Но он становится хлебом тогда, когда он проникает в твое сердце. А когда твоя религиозная кровь не способна воспринять этот кислород, то ты читаешь и остаешься голодным. Поэтому сегодня народ Божий, и я изо дня в день мы приглашаемся Богом к покаянию. Нам нужно молить о том, чтобы Господь открыл нам милость во глубины нашего безбожия. Потому что за нашей религиозной жизнью, за всеми правильными делами и словами, которые мы говорим, мы можем так и остаться безбожниками, верующими безбожниками. Поэтому в духе пророчества, сегодня, знаете, иногда это так вот, с возвышенной теологических позиций, не совсем то, наверное, вот, но тем не менее, дух пророчества говорит, перечитайте, глава «Двое молящихся» из книги «Наглядные уроки Христа». Потрясающая книга. «Двое молящихся». Глава. И там есть глубочайшие слова. С каждым шагом нашего христианского опыта наше покаяние должно все более и более углубляться. Послушайте, мы говорим, что мы проповедуем трехангельскую весть, и это правда. И трехангельская весть начинается со слов «покайтесь». И иногда мы говорим, этот мир должен покаяться, мы должны идти в мир и говорить миру, чтобы они покаялись. Потом, когда нас мир не особо принимает, мы начинаем находить в церкви, кого бы призвать к покаянию. И всегда найдешь, кого призвать в церкви к покаянию. И мы тогда начинаем ходить в церкви и выискивать людей, которым надо покаяться, и возвещать им, покайтесь, грешники. Но призывать к покаянию может только кающийся. А если ты ведешь покаянную жизнь, то тогда уже вся твоя жизнь становится призывом к покаянию. И Божий народ – это кающийся народ. Это народ, который открыт для того, чтобы Господь показал нам, мне и вам глубины нашего безбожия. Увидеть, где твое сердце говорит Богу «нет». И если ты утро начинаешь без вот этого вот хлеба жизни, и его тебе почему-то не хочется, задай себе вопрос, а почему тебе не хочется? Что с твоим сердцем, что тебе сегодня не хочется? Что с твоим сердцем, что ты забываешь про молитву? Что с твоим сердцем, что оно не находит покоя и мечется? Что с твоим сердцем? Где оно? Может быть, оно уже давно голодное. И ты бродишь в поисках покоя в ком-то, в чем-то. А камень драгоценный для тебя не очевиден. Я закончу сейчас словами, которые я часто в последнее время читаю. И я хочу их прочитать еще раз. В контексте проповеди они прозвучат по-другому. Каждый должен услышать, что Бог говорит его сердцу. Когда умолкают все голоса, и мы в безмолвии души стоим перед Ним, мы можем яснее различить голос Бога. Он говорит нам: остановитесь и познайте, что Я Бог. И дальше. Только так мы можем обрести истинный покой. Остановись и узнай в своем безбожии, что только Он Бог. И когда это произойдет с твоим сердцем, какие бы шторма ни бушевали в твоей жизни, ты будешь спокоен. Остановитесь и познайте, что Он Бог. И я еще два предложения отсюда прочитаю. Я знаю, что это правда. Я знаю, что это работает в моей жизни, когда мое сердце снова возвращается к Богу. Я так хочу, чтобы каждый из слушающих это пережил и в своей жизни тоже. В суетливой толпе, в напряжении повседневных дел, обновленная душа будет окружена атмосферой света и мира. Ваша жизнь расцветет. В ней проявится божественная сила, которая может преображать человеческие сердца. Верующим без Божия силы нет. Там много чего внешне очень правильного, но оно бессильное, испуганное, мечущиеся, пытающиеся найти в этом мире какие-то опоры для того, чтобы почувствовать себя безопасно. Эти опоры рано или поздно рушатся, и это верующее безбожие снова начинает искать опоры здесь. И Господь говорит: остановись. Я хочу, чтобы в твоей жизни, в твоей крови, дух религиозный, начал циркулировать кислород слова. Я хочу, чтобы ты был тем, кто наполнен хлебом жизни и словом жизни. Я хочу, чтобы ты позволил мне указать тебе на безбожные стороны твоей жизни, освободить тебя от твоего безбожия, чтобы ты остановился и сказал: да, вот Бог, и больше никто. Обрел покой, а в итоге все это. Вот почему покаяние – это благодать, потому что кающийся, освобождающийся от своего безбожия, в итоге приходит к вот этому. Ваша жизнь расцветет. В ней появится божественная сила, которая сможет преображать человеческие сердца. И пусть ваша жизнь расцветет. Пусть покаяние приведет каждого из нас к такой вот цветущей в Боге жизни, исполненной силой Божьей жизни. И такая жизнь вот в этом мире является самой сильной проповедью трехангельской вести.